Доброе утро, друзья. Приветствуем всех. Владимир Соловьев, Анна Шафран, это Вести ФМ.
Речь пойдет об Украине, при этом надо четко понимать, что мы видим Украину совсем по-другому, чем видит ее Запад. Западу показывали мирных людей, которых расстрелял злой Беркут. Неясно, правда, при этом, как погибли беркутовцы. Но Запад это не интересует. То есть пропаганда работает совершенно очевидно. Давайте поговорим в первую очередь о причинах, а затем что делать. Во-первых, давайте признаем, что то, что произошло на Украине, это свидетельство полного провала российской политики в этом регионе. Начиная с 2004 года, как говорили многие эксперты, в том числе американские, они вложили, американцы, 4 миллиарда в развитие того, что они называют институтами гражданского общества. То есть они очень активно работали не только и не столько с элитами, сколько в первую очередь с молодежью, с некоммерческими организациями, устанавливая свое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. И в конечном итоге, если вы посмотрите, то что отличает в первую очередь все политические силы, существующие на Украине, по крайней мере, в публичном пространстве, это ярые антирусские настроения. За 20 лет на Украине выросло поколение, которое даже близко не воспринимает россиян как братьев и Россию как братскую страну. За 20 лет переписывания истории, в первую очередь для украинцев был важен Голодомор, унижение со стороны вековые, как они это видят, России. Для них героями стали Бандера и Шушкевич. И массовые, молодежные, военизированные движения, которые проповедовали идеологию бандеровцев, в конечном итоге оказались, в частности, в боевых отрядах Майдана. Когда мы говорим о том, что есть Запад Украины, Восток Украины, это тоже несколько условно, потому что, например, в Одессе большое количество учебных вузов, где обучается молодежь из западных регионов, которые являются абсолютными сторонниками вот такой бандеровской идеологии. Когда мы пытаемся сказать «брать» и опираться на общий опыт, мы скорее говорим об одном отдельно взятом регионе, Крым, который тоже не монолитен, где большое количество крымских татар, у которых совсем свое представление обо всем, что происходит. И также надо понимать, что есть и возрастные разграничения. То есть поэтому еще те, кто более-менее хорошо относится к России, это люди пожилые и не очень активные. Россия ненавидит во многом как проявление детской ментальности, потому что пытается во всех своих бедах обвинять именно Россию. Ведь тяжело признать, что за 20 с лишним лет независимости Украине и близко не удалось, несмотря на все попытки, несмотря на первый Майдан, построить хоть что-то отдаленно напоминающее цивилизованное общество. Украина – это абсолютно клептократическое государство, с кланами разворовывающее страну, которая даже не считает нужным делиться с абсолютно обнищавшим населением. Это даже не входит в их задачи. Украина – это страна с уничтоженной промышленностью, де-факто. Существующие на Востоке кластеры работают исключительно благодаря России, и очевидно, что их будущее сейчас более чем печально. Мы проиграли эту войну, проиграли ее, даже ее не начав, потому что мы подменили международную политику и выстраивание отношений с некогда братским государством движениями, заслонками и игрой с ценой на газ. Это абсолютно неприемлемо, крайне ошибочно и очень близорук. И если из этого наши государственные мужи не сделают необходимых выводов, то последствия будут ужасающие и в других некогда братских республиках. Это если говорить нам о нас. При этом давайте посмотрим правде в глаза. Янукович никогда не был пророссийским политиком, и Россия его, мало того, никогда не поддерживала. Напомню, что самой первой моей передачи, у меня Александр Андреевич Параханов, посвященный теме Украины, сказал, что Украина в конечном итоге даст Януковичу выбор, быть повешенным на осине или на фонарном столбе. Ну что он вор, по-моему, не знали только дети. Почему его кто-то считал пророссийским политиком, понять невозможно. Его выбрали сами украинцы. При этом, если посмотреть, кто приходит на смену, вот сейчас об этом давайте поговорим подробно. Значит, что сейчас произошло? Во-первых, это колоссальный удар по представлениям молодых людей, которые наивно считают, что после падения клептократического режима произойдет установление демократии. Это абсолютно не связаны между собой вещи. После падения клептократического режима может прийти демократия, но, скорее всего, придет фашизм. Тирании в том или ином виде. Если вы посмотрите, что происходит сейчас, то все видели эти ролики, как гаишника останавливает патруль, что говорят, как говорят. То есть это хамство разгуливающих с оружием людей, это рада, которая голосует за все, что угодно, потому что вокруг стоят люди с автоматами. Это даже близко не напоминает демократию. Это правый сектор, который диктует свои условия. Абсолютно фашистская организация с Дмитрием Ярошем, который не скрывает своих националистических взглядов. Первые же законы, которые принимает Рада, ярко говорят о том, что никакой демократии не пахнет. Это запрещение вещания телевизионных каналов стран, не подписавших так называемую Европейскую конвенцию, говоря по-русски, это запрещение вещания всех российских каналов и белорусских. То есть это однозначно цензура. Второе — это лишение русского языка статуса. Третье — уже объявление Ярошем о том, что русские должны быть неполноценными гражданами. Ну, вот эти все темы, которые идут постоянно. Очень забавна, конечно, идея иллюстрации, потому что, исходя из этой иллюстрации, ни Тимошенко, ни Яценюк даже близко не могут занимать никаких государственных должностей, потому что их роль в клептократических правительствах до Януковича также хорошо известна. Им довольно сложно притворяться белыми и пушистыми. Они делают, конечно, все возможные ошибки, выпуская из тюрем убийц, оправдывая убийц, они оправдывают после этого убийство и по отношению к себе. То есть там, где надо объявлять амнистию и прощать, они мстят и требуют крови. Совершенно очевиден следующий этап, который будет на Украине. Это будет жесточайшее физическое подавление неугодных, которые пытаются сопротивляться в восточных областях. Это будет попытка вооруженного вторжения в Крым. Это рано или поздно будет попытка удара по нашей военной базе, военно-морской. Очевидно, это будет жесточайшее подавление всех политически неугодных внутри страны. Жесточайшая цензура. Некое собственное ВЧК, а так как деньги все равно не появятся, хотя Европа готова дать любой займ, чтобы перебить российский, то начнут тягать всех вороватых олигархов, которые на протяжении последних 20 лет грабили Украину. И никуда будет не скрыться, потому что их Запад сдаст с потрохами и со всеми счетами. Ни Ахметову, ни Фиртышу, ни Коломойскому, никому. То есть никто не уйдет. Несмотря на то, что их роль была очень большая в раскачивании сейчас ситуации на Украине, потому что все принадлежащие им СМИ моментально работали по приказу, стали работать против Януковича. Также мы с вами хорошо понимаем, что такое Янукович. Янукович, притворявшийся паханом, оказался слабым наперсточником, который не понял главного. Понимаете, когда у вас... Изначально нельзя было допускать, конечно, ситуацию Майдана. Это все понятно. Ситуацию спровоцировал, в частности, его сын, который за 2 года из дантиста превратился в миллиардера, богатство которого оценится в 4,5 миллиарда, при абсолютно нищей стране. А при этом он стал грабить уже ближний круг олигархов, которые тут же Януковича издали. И вот эта внутриклановая фронта в конечном итоге привела к тому, что поднялась волна, которая смела их всех. Когда у вас поднимается народ, есть несколько возможностей действовать. Надо понимать, что никакой роли нет. Один человек погиб или 100, Хотя все равно, если свергнут, будут судить за кровавое убийство мирных жителей. Это как раз то, что сейчас светит Януковичу. Если не традиционная для такого рода политических деятелей бывшего Советского Союза судьба, быть задушенным подушкой, а потом списать эту смерть на сердечный приступ. Но нет, еще вариант скрыться в Беларуси. Поэтому если уж действует, то действует так, как действовали американцы в 92-м году в Лос-Анджелесе, когда ввели войска и убили 15 протестующих, 12 тысяч арестовали. И за несколько часов мятеж подавили. То есть американцы, когда речь заходит о подавлении мятежа, они не умничают. Что делать сейчас? Сейчас, когда Одесса, когда Севастополь, когда Керчь, массовые демонстрации. Севастополь вообще удивительно то, что там происходит. Как нам быть? Ну, во-первых, всяческим образом поддерживать. Организационно, конечно, не публично, но если необходимо, и оружие, всеми необходимыми амуницией, боеприпасами, питанием, чтобы они организовали народные движения, способные противостоять коричневой чуме, которая идет с Запада. Потому что, еще раз скажу, не было никого на Украине, который поддерживали бы Януковича. Этого вора ненавидели все. Просто реально все. И Восток, и Крым ни слова бы не сказали, если бы не появились бандеровцы с их абсолютной ненавистью ко всему русскому, с претензией на наши территории и с опытом войны против России в Чечне, которая обладает Ярош и его бойцы. И реально очевидно, что мы с вами сейчас будем наблюдать две основных линии противостояния. А первая – это по Крым. И вспоминается опять пророческий роман Василия Аксенова «Остров Крым». То есть пора уже перешеек скапывать. Перекоп, да, там, как он назывался, который штурмом брали красные войска. И думать, как там все организовывать. Что будет непросто, но вполне возможно. Конечно, если Крым к нам обратится, то Путин окажется в тяжелейшей ситуации. Цунцванга. Но Крым уже там обращается, собирает подписи. Когда, с одной стороны, бросить в беде миллионы русских невозможно. Нет, у нас, конечно, есть предложение некоторых студентов ВЭШ. Если, типа, вы так любите Россию, то почему бы вам не уехать в Россию? Такой стромный подход, да?
Ну, на самом деле, вообще-то, представители крымской делегации уже в Думе встречаются с депутатами.
Да-да, я в курсе. Там идет очень много разного уровня обсуждений на самые серьезные темы, что делать дальше. Ну, так вот, то есть, если будет обращение к Путину, то очевидно, что Путин не сможет ни рассмотреть ее серьезно, ни отказать. Ясно, что это вызовет совершенно бешеную реакцию Соединенных Штатов. Просто бешеную реакцию Соединенных Штатов. А который может привести к холодной войне, введению экономических санкций, к абсолютно однозначным и жесточайшим методам давления на Россию, которым мы раньше даже не сталкивались. То есть надо понимать, что исходя из этого, наша страна столкнется совсем с оживлением внутренней фронды, с тем, что будет попытка перенесения Майдана в Москву, с угрозой на наших внешних границах. Будет все. Будет вот полномасштабное давление. Начинается большая геополитическая война. Если мы не разрулим эту ситуацию тончайшим образом. Тончайшим образом. Здесь необходимо использовать все возможные политические методы. Вторая линия противостояния внутриукраинская, это тоже, кстати, внутриукраинская, и очень-очень серьезная, и очень-очень опасная. Это противостояние опасное и для одного, и для другого участника. Между Юлией Тимошенко и Дмитрием Ярошем. Конечно, Ярош прекрасно понимает, что в публичном пространстве, не модифицируя его, А Тимошенко переиграет всех политиков, которые сейчас есть. То есть сильнее ее нет никого. На Украине, в данной истории. Если она это сделает, то у Яроша нет шансов. Он этого допустить не может. Ни при каких обстоятельствах. Это значит, ему надо либо проталкивать закон о люстрации, по которому Тимошенко в том или ином виде исчезает, а Тимошенко необходимо каким-то образом молить судьбу, чтобы с Ярошем что-то случилось. Потому что пока ясно одно, что единственный человек, который реально контролирует ситуацию в стане майдановцев, это Ярош. Он превратил Майдан в военное противостояние. Он абсолютно перехватил инициативу. Он дезавуировал все попытки тройки подписать соглашение с европейскими послами, не выполнив абсолютно ничего из того, что там было договорено, сказав, а мы это не признаем. Очевидно, что сейчас практически все назначения, которые проходят на Украине, впрямую согласованы, либо проводятся под диктовку Яроша. Поэтому очевидно, что сейчас он является де-факто диктатором Украины. Хотя, учитывая взгляды, таким гауляйтером. Это данность и реальность, с которой как раз и не хотят мириться те люди, которые еще помнят, что такое Великая Отечественная война. Продолжая наши с вами рассуждения, ну, мои рассуждения. Насколько Украина доказала свою возможность быть независимым государством? Ну, это сейчас вообще интересно, что делать в Европе, потому что, ну, посмотрите, для американцев очень выгодно существование такой Украины. Разодранной, нищей, больной. Почему? Нет, не потому, что американцы плохие, ни в коем случае. А просто потому, что для Европы это колоссальная головная боль. То есть они получают 40 с лишним миллионов нищих, абсолютно граждан, с уровнем жизни одним из самых низких в Европе, с абсолютно несуществующей по европейским стандартам экономикой, которых надо каким-то образом кормить и обустраивать. Ясно, что у Украины никаких своих денег для того, чтобы выполнить требования Евросоюза, нет. То есть Евросоюз должен сейчас... А что такое Евросоюз? Это деньги Германии. Тратить силы на в том или ином виде помощь Украине. То есть это значит, что чисто экономически Евросоюз оказывается отброшен назад по сравнению со Штатами. То есть вся экономическая мощь и потенциал Евросоюза будут сейчас брошены на попытку каким-то образом адаптировать Украину. Хотя, конечно, в ответ за это та же Америка получает, ну, если им удастся выкинуть нашу военно-морскую базу и разместить там базу НАТО, это будет стоить любых затрат. То есть геополитически это будет одно из самых страшных поражений России, которое можно сравнить только с поражением в Крымской войне. Ну, просто это надо понимать. Поэтому мы стоим на пороге тяжелейших геополитических решений, тяжелейших перестановок. Какие ошибки совершила еще Россия? Множество. Во-первых, о важности страны можно судить по личности посла. Ну, послушайте, когда у вас был Виктор Степанович Черномырдин, то хотя бы был диалог. То есть все понимали, что это политический тяжеловес, пусть и на пенсии, но все равно обладающий колоссальным личным авторитетом и уровнем знакомств. Когда туда был назначен господин Зурабов, ну, о чем говорить? Украина – та страна, где не может находиться в качестве посла столь незначительный человек, как Зурабов. Ну, это просто даже проявление неуважения к Украине как к крупнейшему и наиболее важному российскому контрпартнеру на постсоветском пространстве. Поэтому можно абсолютно точно сказать, что Россия потерпела очень болезненное поражение, при этом проиграла войну, которую надо было начинать еще сразу после первого Майдана. Так что это поражение всей российско-украинской политики. Вот не обманывай себя. Если сейчас мы не изменим принципиально нашего подхода, то я думаю, что такие же сценарии будут сначала в Средней Азии, а потом попытаются раскачать и Белоруссию, и добраться до нас. То есть мне это не вызывает никаких вопросов. Соловьев, а ты лично пойдешь воевать за Крым, спрашивает Влад. Влад, я пойду воевать за мою страну. Моя страна называется Россия. За Крым должны воевать крымчане. 5533 Вести. Да, при этом почему-то многие наши граждане наивно путают журналистику с дипломатией. Российские СМИ не занимаются дипломатией. Дипломатия делается по-другому и тихо. На больших деньгах и очень-очень планомерной, серьезной работе, которая предстоит в первую очередь. Серьезнейшая аналитика. Вот у меня ощущение, что в нашей стране гигантская проблема с серьезной аналитикой. Мы каждый раз реагируем с гигантским опозданием. С гигантским. Надо делать выводы. А за кого наши националисты, спрашивают меня? Если за русских, то пусть в Крым едут силу свою богатырскую показывают. Они уже ее показали. Поэтому в интернете висит «Спасибо вам, русские, мы не забудем». От благодарности от правого сектора. Где благодарится русская... «Россия освободится нашими силами» организации, «Российский общенародный союз», «Национально-демократическая партия», «Русское общественное движение», «Новая сила», «Национально-демократическое движение», «Русский гражданский союз», «Информационно-правовой центр «Русский вердикт», «Национал-демократический альянс», «Партия прогресса» в скобках «Народный альянс», «Нация СВОПФ НС», Национальная державная партия России, Гвардия Христа, Конгресс русских общин, этнополитическое объединение русские, русско-имперское движение РИД, Русский общенациональный союз РОНС, Национал-социалистическое движение русского народа Черное солнце, Русский объединенный национальный альянс, Славянский союз СС, Национально-социалистическая инициатива НСИ, общественное движение Реструкт, Национальный союз России, Русский фронт освобождения «Память», Общественное движение «Национальный союз» НС и Патриотическое молодежное движение «Светлая Русь». То есть за что их благодарит правый сектор? Ну, наверное, за бойцов или за иную форму поддержки. И это уже вопрос к нашим силам. А Соловьев демагог, люди устали на Украине, а фашисты и другие умело спровоцировали нас под Богом войну. Что непонятно, Краснодар, во-первых, вы решили, что я демагог, где вы услышали хоть слово, которое вам показалось неверным. Не Шушкевич, а Шушкевич. Да, Николай, спасибо большое. 5533 Вести, как вы считаете, что нам надо делать? Мне говорят, если в этом провал Путина, ну, за международную политику отвечает президент, поэтому, конечно, в этом есть... непосредственно вина и Путина, и Медведева, как президентов этого времени. Может ли Россия применить военную силу против фашистов, если нападут на нашу базу в Севастополе, спрашивает Николай. Николай, ну я уверен, что у нашей базы в Севастополе достаточно вооружения, чтобы дать отпор собственными силами. То есть, конечно, они обязаны защищать эту территорию. Ходят слухи даже с фото, что в Новороссийске идет скопление российских войск и тяжелой техники в районе порта для переправки в Крым. Опять вброс, Антон. Ну, вы знаете, сейчас, когда есть возможность все что угодно сфотографировать, в том числе и со спутника, то откуда место слухам? Очень хороший вопрос, что будет с нашей трубой. Я вам скажу по-другому. Вопрос не только, что будет с нашей трубой, а что будет с атомными станциями, которые находятся на территории Украины и которые сейчас могут из себя представлять колоссальную опасность. колоссальную опасность. Это же надо понимать, что это может быть уровень катастроф, равных Чернобыльской. А когда страна нищает и де-факто начинает управляться бандами, то вопрос, а где вы найдете профессионалов для обслуживания, в том числе атомных электростанций. Могут в Кыргызстане повториться апрельские события после Майдана? Конечно, могут. Конечно, могут. Если Юго-Восток попросит вступление в Россию, как отреагирует Путин и Европа, если проведут референдум о вступлении в Российскую Федерацию на Украине, спрашивает Денис. Это очень тяжелый вопрос, очень сложный, то, о чем я говорил. То есть, очевидно, это начало гигантского, сложнейшего геополитического противостояния, которое может изменить будущее всего мира на ближайшие несколько лет. Поэтому это многое будет зависеть от мудрости руководителей стран. То есть, очевидно, что сейчас многие вопросы, имеющие отношение к ситуации на Украине, решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. И именно там, наверное, должны пройти серьезнейшие переговоры. Какова роль сионизма, спрашивает Сычев из Кронштадта. Роль сионизма такова, что, как передавали, раввин Киева обратился к религиозным евреям с призывом покинуть, если есть такая возможность, Киев и территорию Украины. Что уже очень тревожный симптом, потому что, знаете ли, при демократической власти евреям не надо бежать. А когда приходят ультранационалисты, бандеровцы, являющиеся абсолютными последователями национал-социализма Гитлера, то удивляться ничему не надо. 5533-Вести. Как вы считаете, что надо делать? И плюс 7495-232-1559. И при любой риторике, почему нельзя вести войска под предлогом защиты АЭС, Андрей? А потому что... Ну, во-первых, потому что есть международные договоренности, которые нельзя нарушать, и Украина является независимым государством. Чем занимается наша система пропаганды? Наша система пропаганды не работает на Украине. А, Владимир, как вы прокомментируете появление Саакашвили на Майдане? Он всегда тяготел к Майдану с 2004 года. Как раз тенденция понятна. А тоску нагоняешь, может, не так пасмурно, а русские зачем приплетать? Русских приплетать за тем, что там по разным оценкам от 7 до 20 миллионов русских, или людей, которые считают себя русскими, и если говорить серьезно, ну так, то представляете, да, вот у нас сейчас население страны, и к ним добавить 7 миллионов неотличимых от нас. Не такой плохой вариант борьбы с демографической ямой и за трудовые ресурсы.
Уже поступил законопроект об облегченном предоставлении российского гражданства.
Я думаю, сейчас, я не знаю, как у вас, а у меня очень много знакомых с Украины сейчас переехали в Россию. То есть просто реально, ну, там, Женечка Сатановский перевез своих родственников. И очень многие люди, у которых там друзья и родственники, просто поехали в Россию. Вы знаете заявление губернатора Астраханского, да? В Астрахани заявил, по-моему. Что, по-моему, это был господин Жилкин, который сказал, что готов принять у себя беркут с семьями, то есть дать им кров и бежище, потому что очевидно, что сейчас начнется отлавливание бойцов беркута и их публичные казни. Эти же договорились до того, что, несмотря на то, что они там члены Евросоюза, я думаю, они в том или ином виде вернут смертную казнь. Поэтому русские при том, потому что мы не имеем права предавать своих соотечественников за рубежом. И поэтому, конечно, должны быть созданы условия. Вот у нас много же пустых деревень. То есть я считаю, что надо создать максимально облегченные условия для того, чтобы люди могли приезжать и размещаться.
232-1559. Это наш телефон прямого эфира. Здравствуйте. Доброе утро. Мы слушаем вас. Алло.
Да, доброе утро, Владимир. Ну, у меня есть совет, конечно, как спасать Россию. Во-первых, вы назвали тут пышным цветом расцвели у нас социалистические группировки
различные. Мы говорим, простите, сейчас не о России, а как нам надо себя вести по отношению к Украине.
А к Украине, понимаете, вообще ситуация уже очень запущена. И я считаю, что нужно именно в России начинать диалог именно с Украиной. Не с фашистами, а именно патриотами, которые там есть. И там очень много. Есть бандеровцы, а есть украинцы, русские, белорусские национальности, евреи, татары, крымские те же. И я думаю, никто этих бандеровцев поддерживать не будет. И надо лишить этой поддержки именно общества. И я считаю, что у нас нужно в России выпускать действительных патриотов, которые могут объединить Россию. Это Клочков, Хабаров, Борис Миронов, генерал Ивашов.
Ну, а эти вот эти самые... Но генерал Ивашова никто не арестовывал. Мне нравится, с какой частотой вы названиваетесь. Квачков сидит за подготовку партизан и попытку создания террористической организации, доказано. Поэтому мне, конечно, извините, у вас интересное представление о патриотах. А 5533-Вести и плюс 7495-232-1559. Итак, что делает Россия? А то, что Украина сейчас во всех своих бедах обвиняет Россию, ну, это очевидно. А кого им обвинять? Не в зеркало же смотреть, не говорить же, что они сами виноваты. Всегда ищется внешняя сторона. Знаете, так же модно, как у нас в России во всем обвиняют Штаты. Мы же не смотримся в зеркало. Говорите, пожалуйста.
А мы продолжим. Давайте через полторы минуты приносим извинения, потому что сейчас новости должны быть.
Уже пора, да. Простите, не посмотрел на часы. Виноват.
232-1559 – это наш телефон, код Москвы 495. С вами поговорим буквально через полторы минуты. Будьте с нами, сейчас новости. Доброе утро, 232-1559. Мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, Владимир, не считаете ли вы, что вы палку перегибаете, называя полстраны бандитами и бандеровцами?
Почему полстраны?
Ну а как? Вы вот во всех эфирах утром. У вас бандеровцы, националисты, бандиты.
Конечно, а как еще назвать Дмитрия Ярошева и правый сектор?
А как еще назвать? А не считаете ли вы, что президента никто сейчас не поддерживает? Все рады о том, что украинцы, по крайней мере... Если такие украинцы глупые, тупые, оставьте их в покое, пускай идут своим путем.
Скажите, пожалуйста,
если интересы
когда...
России связаны с Украиной, так это же не означает, что надо вмешиваться в дела суверенной
конечно,
страны.
Конечно, нет. Но при этом не обозначает ли это то, что если, например, если вы помните, когда свергали царя в 1917 году, ну, по описаниям, все были рады, правда?
А что значит Крым?
Так, минуточку. Да, ответьте, пожалуйста. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. В 17-м году,
не
когда... Вы меня слышите или... Вы меня слышите или нет?
Извините, повторите вопрос.
Да, пожалуйста. Когда в 17-м году свергали царя, весь народ, как вы помните, этому радовался. Потом к власти пришли через несколько месяцев большевики, заговорщики. Обозначает ли это, что весь народ был большевиками?
Вы знаете, я с Украины, и я уверен, что ситуация, которая возникла, народ довели.
Бесспорно.
Так никто же не спорит. Мы в начале часа об этом говорили, что Януковича все там ненавидят.
У меня ощущение, что вы меня не слышали. Давайте я вам повторю еще раз. Януковича ненавидели все.
Давайте о сегодняшнем, то, что сейчас происходит.
То, что сейчас происходит, очень просто. Дмитрий Ярыш, бандеровец?
А что Бандера? Бандера хотела независимости своей территории. Кто ее не хотел?
Понятно. Скажите, пожалуйста, вы находитесь сейчас на территории России?
Да.
Скажите, пожалуйста, вам известна роль Бандеры и его сотоварищи в уничтожении русских и белорусов, поляков
хорошо.
И евреев?
Конечно, известно. Угу.
Вы это оправдываете?
Я не оправдываю. Хорошо, а Гитлера вы тоже оправдываете со Сталином вместе с расстрелами?
Извините, давайте все-таки по очереди.
Это вы как-то мешаетесь у нас тут.
То есть вы, Бандера, который воевал, его войска на стороне Гитлера против советских войск, в которые входили и русские, и украинцы, и евреи, и все прочее. То есть вы Бандеру оправдываете. Вот вы только что в эфире российского телевидения. В таком случае вы должны сесть по статье, потому что в нашей стране оправдание фашистских преступлений является уголовно наказуемым деянием. Поэтому представьтесь, пожалуйста, оставьте ваши координаты, чтобы за вами могли приехать и вас арестовать. Потому что, когда вы дозваниваетесь в эфир и оправдываете преступления тех, которые расстреливали наших соотечественников, в частности, в Бабьем Яре, напомню, из 1500 карателей 1200 были бандеровцы. И вы их оправдываете. Видно, наши с вами родственники воевали по разные стороны баррикад во время Великой Отечественной войны. Я удивлен, что вы находитесь в России. Может, выполняете какое-нибудь задание украинских спецслужб, бандеровских?
Потом речь идет вообще... Вот мне так нравится, когда люди плохо слушают или слышат то, что хотят слышать, а потом дозваниваются и начинают все бросать в одну кучу. То, что Януковича ненавидели там все и все от него выли, это уже было сказано и неоднократно в нашем эфире. Речь сейчас идет о другом, о том, что в этой ситуации вызван всплеск националистических всевозможных движений и...
Произошла ведь не буржуазная революция, как считает Юлия Латынина, произошла националистическая.
Я вам расскажу.
Буржуазная была перехвачена националистической, о чем и заявляет Ярош и правый сектор.
На конкретном примере. У меня муж рос в Одессе. Вот детство он провел в Одессе. И там в подростковом возрасте, когда он возвращался там летом к бабушке с дедушкой провести 3 месяца, был один случай однажды, когда он шел со своим другом по улице, к нему подошли ребята, там в числе нескольких человек, и сказали на украинском: ну-ка, давай расскажи нам, как будет по-украински галстук. По-украински галстук — это будет кроватка, от французского кроват. Ну, в общем, кроватка. Муж мой этого не знал. За что эти люди с ножами стали, в общем-то, угрожать, там, имели намерение побить, там, избить и так далее. Ну, в общем, они справились с ребятами. Но это о чем я вам хочу сказать? Это вот на бытовом уровне проявление вот этих ультранационалистических настроений. Вот о чем речь сейчас идет, понимаете?
Вообще-то Ярош из Днепропетровска, она пишет. Ну, а Гитлер из Австрии, ну и что?
Когда к людям просто на улице начинают подходить и говорить: а, ты не знаешь, как по-украински такое-то слово, или ты
да нет,
по-русски
это,
говоришь,
это
значит, за это тебя виде. Надо порезать, нож в горло приставить.
Нет, это все в чистом виде нацизм.
Ведь мне некомфортно, когда ко мне подходят и говорят: ах, ты не на нашем языке, ты по-украински не знаешь, или ты москаль, сейчас мы тебя порежем. Вот как-то я не нравится мне.
Поэтому безучастно Россия, конечно, наблюдать не может, но перед тем, как действовать, надо очень серьезно думать. А то, что сейчас... необходимо в первую очередь спасать и дать возможность приюта тем, кому такой приют нужен, это очевидно. При этом вы же понимаете, да, что бандеровцы, они не остановятся на границах. То есть уже сейчас Ярош со товарищами объявляет, что Кубань и прочее – это исконные украинские территории. То есть их планы очевидны. 5533-Вести. Поэтому, как это часто бывает, за справедливым протестом против проворовавшегося Януковича и клики олигархов подняли голову не демократы, а националисты, использовавшие текущий момент для силового захвата власти.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, доброе утро.
Соловьев дал глубокий анализ ситуации, и звонки слушателей будут, там, скажем, шелухой. В том числе и мой, по той причине, что мы основываемся на базе тех сообщений СМИ, которые есть. И мне хотелось бы знать мнение Владимира Рудовича вот по такому вопросу. В ноябре, когда Янукович предложил свой вход в Европу, Европа шатнулась от Украины, и Майдан, как сообщали СМИ, сдувался. Вопрос, могла ли помощь России... 15 миллиардов долларов, не были ли...
Катализатором, да?
Да. И, да, спасибо. И второй вопрос. Вот мог бы зачистить Ярыша и Майдан тот же Янукович, потому что многие СМИ отмечали, что время упущено. И в том числе, кстати, и вот замдиректора института СНГ говорил этот...
Да, да.
Это предположение. И вопрос, хотя я частично сам себе отвечу на этот вопрос по той причине, что Янукович, мягко говоря, и восточные харьковские товарищи отмечали, что он действительно всех достал. Спасибо за это.
Он всех достал, он абсолютно был проворовавшийся, потерявший всякое уважение политик, который предал своих избирателей изначально, обещая интеграцию с Россией, а потом взяв курс на евроинтеграцию, которую проводил более чем странно. При этом надо отметить, что ни один из действующих политиков ничего не говорил про таможенный союз и транш, который был выделен Украине. Напомню, общая сумма 15 миллиардов, но ушло, по-моему, только 3. Конечно, ни в коей мере не были платой за отказ от евроинтеграции и вступление в таможенный союз. Об этом даже не разговаривалось. Поэтому давалось не Януковичу, а покупались облигации европейские, выпущенные на европейских рынках. повлияло ли это каким-то образом на Майдан? Думаю, не столько повлияло на Майдан, сколько абсолютная бездарность Януковича и его людей, которые спровоцировали первую бойню на Майдане, когда был дан приказ правоохранителям избивать студентов, что они и выполнили, не рассеивать, а именно избивать. Это была глубочайшая ошибка и глупость. Мало этого, после такого применения силы дороги назад уже нет. Поэтому дальше было необходимо либо идти китайским путем, условно говоря, площадь Тяньаньмэнь. Это диктаторский путь, это жестокий путь, это жесточайший путь. То есть это разгон с использованием тяжелой техники. Его бы проклял весь мир, но он бы сохранил власть. И дальше бы с этим что-то делал. Потому что, когда он себя уже загнал в такой тупик, у него есть два выхода. Первый выход, как очень точно сказал Проханов, быть повешенным на осине, второй быть повешенным на фонарном столбе. Но между этими событиями было бы некоторое время. Поэтому жесткий путь, китайский путь, это абсолютное изменение направления движения страны, сохранение диктаторства и переход к диктаторству Януковича. Но для этой цели необходимо иметь хотя бы какую-то поддержку, как, например, есть у коммунистов Китай, который даже близко не был у Януковича, потому что он все проиграл за счет своей вороватости. Второй путь – это капитуляция и бегство, которое он тоже не смог сделать вовремя. Поэтому он предал беркутовцев, предал внутренние войска, предал своих сторонников партии регионов. Он предал всех, включая себя, и повел себя как абсолютная тряпка и ничтожество. И то, что на наших глазах из демократического, справедливого, мирного Майдана выросло страшное лицо фашистского вооруженного захвата власти, при этом надо понимать, что проиграли в первую очередь майданчики. Если вы посмотрите на обреченное лицо Кличко и Яценюка, они как раз это понимают. Ну, просто, чтобы вы понимали. Так что, к сожалению, люди-то моего возраста хорошо помнят, как нам казалось, что вот сейчас чуть-чуть рухнет вся пошлость советского времени и наступит потрясающее демократическое время. Наступило бандитское время. А что делать России? Это прямой вопрос и прямая ответственность сейчас президента Путина и всей его политической команды. Время тяжелых, серьезных и важных решений.